Прежде чем мы перейдем, собственно, к рассмотрению географии, мы пока еще все еще находимся, напоминаю вам, в области введения в этот предмет. Нам нужно упомянуть о сложностях, которые возникают при изучении библейской географии. Ну, помимо того, что помимо обычных сложностей, связанных с изучением любого предмета, да, это новизна предмета, необходимость вникать в новую информацию, помимо той очевидной трудности, что далеко не у всех есть возможность поехать непосредственно в Израиль и изучать географию прямо на месте, но это все как бы очевидные трудности, и я думаю, что вы их все понимаете, представляете себе, поэтому не буду на них останавливаться. Но вот есть несколько еще дополнительных трудностей, о которых мне хотелось бы упомянуть. При изучении библейской географии русскоязычными студентами дополнительные трудности возникают от того, что в синодальном переводе географические названия передаются непоследовательно. Поэтому даже если вы захотите изучить, какие исторические события из истории Израиля происходили в каком-то месте, связанные с каким-то городом, то вы сделаете поиск по какой-нибудь электронной Библии, например, программа «Цитаты из Библии» или что-то еще по номерам. Ну, по номерам Стронга вы найдете, конечно, но если вы просто вот по русской симфонии вы сделаете поиск, то может так оказаться, что вы либо не найдете нужных мест в Библии, либо найдете далеко не все. И вот почему. Дело в том, что одно и то же еврейское название иногда переводится или транслитерируется по-разному. Ну, например, вот здесь у вас список приводится, даются слева еврейские названия, и потом их перевод или транслитерация в синодальном переводе. К примеру, Мицпа переводится в Третье царство как Мицпа, в Четвертое царство как Массифа, один и тот же город. И читая синодальный перевод, вы можете, в принципе, не понять, что речь идет об одном и том же городе, и думать, что это два разных географических объекта. Дальше город Экрон, филистимский город, он называется Аккарон в Первый царств, или Екрон в книге пророка Амоса. Если, допустим, вы изучаете книгу пророка Амоса, столкнетесь с Екроном и сделаете поиск по этому наименованию Екрон, вполне возможно, что вы не найдете то, что о нем говорится в первой книге царств. Дальше Бет-Хорон переводится, либо, в смысле транслитерируется, либо Бефорон, либо раздельно через дефис, в два слова через дефис, Беф-Орон. Хацор транслитерируется как Гацор или Асор. Мегиддо как Мегиддон или Мегиддо. Бет-Шеан как Бефсан или слитно в одно слово Бефсан. Энгедди как Энгадди или Энгедди. А иногда бывает наоборот, что разные еврейские названия, но которые просто звучат похоже, созвучно друг с другом, переводятся, транслитерируются одним и тем же словом. Ну, например, слово «гива» в русском синодальном переводе может передавать еврейское название «гива» из Судей, 19 главы 14 стиха, или название другого города «гева», Первое царство и другие места. И вы можете думать, что речь идет об одном и том же городе, хотя на самом деле в оригинале это два разных города. Ну, может быть, это к большой беде не приведет в данном случае, потому что эти два города располагались близко друг с другом на соседних холмах буквально. Дальше, наименование Сокхов в русском синодальном переводе, оно соответствует и городу Суккот в Иорданской долине, и городу Сохо в Шефеле, в предгорье так называемом. Название Гевал соответствует и слову Гевал, это народ на территории Едома, и Эвал, гора, на которой были произнесены проклятия закона. То есть, опять же, одно и то же название в русском, это могут быть разные названия и порой принципиально различные. Да? Допустим, народ на территории Едома, очень далеко, и гора, на которой были произнесены проклятия закона. Так вот, поэтому нужно всегда быть внимательным к этой особенности синодального перевода, если вы пользуетесь синодальной Библией, и уточнять либо по оригиналу, если вы знаете древнееврейский язык, вы, многие из вас изучают или изучали древнееврейский, вот, либо по каким-то другим дополнительным источникам, например, по самый простой способ, по английским переводам. Если взять какой-то английский перевод, там, как правило, это уже, ну, проблема синодального перевода – это его старость, 19 век. Тогда еще не было такой точности, не было такого подхода более строгого к переводу. Поэтому вот эти недостатки в более современных переводах, в принципе, исправлены. И можно попробовать вот так вот сделать. Либо по номерам Стронга, которые отсылают вас к еврейским словам, даже если вы не знаете древнееврейского языка. Это тоже все есть в компьютерных программах, это довольно-таки легко проверить. Просто вот надо иметь в виду эту особенность и знать о ней. Сейчас, секундочку. Следующая проблема, с которой сталкиваются именно русскоязычные студенты, изучающие географию, заключается в следующем. Это то, что на русском языке мало хороших атласов или научной литературы по исторической географии Израиля. Допустим, на русском языке по географии Израиля есть буквально несколько источников. До недавнего времени это был атлас Тима Даули на 20, что ли, или 30 страницах, то есть атлас с картами. Потом Российское библейское общество выпустило вот такой вот атлас, библейский атлас Тима Даули, того же самого автора, но более новый, более расширенный. Тут уже около 100 страниц, почти 100 страниц, больше карт, больше, чуть-чуть больше текста, есть какие-то объяснения, то есть можно найти какую-то информацию дополнительную. Есть некоторые атласы по истории Израиля, которые содержат тоже, в общем-то, элемент исторической географии, там тоже и карты, и схемы, объясняющие развитие каких-то исторических событий. В частности, недавно был выпущен, если мне память не изменяет, Заокской духовной академией, адвентистским учебным заведением, был выпущен большой красочный атлас. К сожалению, ни у меня, ни в нашей библиотеке его нет, потому что это пока еще библиографическая редкость. Он и тиражом-то небольшим был выпущен, и вот как-то не удалось нам его отследить и найти пока что. Но вот это было бы хорошее тоже, хорошее подспорье. И также, наверное, наибольшее количество материалов приходит из Израиля, где все-таки культура русского языка сильна. Вы знаете, что в Израиле так говорят, что недавно, поскольку недавно захотели русских в Израиле так много, русскоговорящих, что недавно даже захотели ввести второй государственный язык, еврейский. Вот. Поэтому, поскольку культура русского языка там так сильна, там, как правило, есть, в Израиле выпускаются практически все книги, дублируются и на русском языке, хорошие источники, и туристов из России очень много, поэтому сейчас появляются, слава Богу, появляются уже, выходят книги с описанием истории, археологии, достопримечательностей Иерусалима, потом достопримечательностей Израиля в целом. Вот там еще можно почерпнуть информацию, такие книги есть. Но все-таки, несмотря на все это капля в море по сравнению с тем, что есть на английском языке. На английском языке есть огромное количество литературы, это и атласы разного рода, которые позволяют и помогают изучать географию, и книги по археологии, и по истории Израиля. Ну вот на этой фотографии, к примеру, вы увидите атласы в библиотеке семинарии Мастерс, которые огромного размера, из-за своего огромного размера не уместились на полки и поэтому хранятся отдельно в ящиках в таких. Это вот только эти атласы я попросил библиотекаря в свое время, чтобы их выставили вот так вот на полку для того, чтобы сфотографировать. Вот исключительно для этой фотографии, для того, чтобы вам показать, было проведено очень много работы. И некоторые люди свои обычные дела оставили и вот грузили эти книги на полки. Вот. Они очень большого размера, как видите, некоторые из них даже не уместились на фотографии. Это просто вот такие oversized, как говорится, да, большого размера атласы. Потом есть еще, я пошел в основной зал библиотеки и там сделал вот такую фотографию. Это стеллаж с книгами по археологии Израиля. То есть вы видите, какое огромное количество литературы посвящено археологии Израиля. И она не вся на этом стеллаже уместилась. И это все книги, книги, книги. Кроме того, есть целый ряд научных журналов, в которых публикуются наиболее свежие материалы по данной теме, по археологии Израиля, по географии Израиля. Все-таки эти темы связаны, поэтому мы иногда будем так пересекаться, будут у нас эти вопросы. Мы иногда, говоря о географии, будем уходить чуть-чуть в сторону археологии, говоря об археологии обратно в сторону географии. Так вот, есть несколько журналов научных, в которых регулярно, периодически выходят статьи на темы географии и археологии Израиля. Это, например, на английском языке это несколько журналов, которые издаются израильским сообществом и в Израиле. Например, это Israel Exploration Journal, то есть журнал исследования Израиля. Потом Атикот, это буквально по-еврейски, ну, древности. Он выходит на английском и еврейском языке, дублируется. Потом есть такой журнал, который выпускает под редакцией Эммануила Това, профессора текстологии Ветхого Завета в еврейском университете в Иерусалиме, называется «Discoveries in the Judean Desert», то есть «Открытие в Иудейской пустыне». Потом есть несколько журналов, которые выпускаются не в самом Израиле, а выпускаются другими иностранными научными сообществами. Например, «Palestine Exploration Quarterly», то есть, как это называется, забыл русское слово правильное, ну, ежеквартальный журнал исследования Палестины, потом бюллетень американских школ восточных исследований, дальше есть интернет-журнал, интернет-археология, ну, хотя он в интернете, но чтобы его читать, нужно платить деньги, то есть нужно покупать номера этого журнала. Дальше есть журнал древности, Antiquity, ближневосточная археология, а потом есть такой журнал, который выпускался евангельскими археологами, это называется «Библия», и ну, спейд – это как бы как археологический инструмент такой, как лопаточка, тоже посвящен именно вопросам библейской археологии. И вот если поставить все выпуски этих журналов на полки, то вы увидите, что это, они будут занимать целые стеллажи. Скажем, в той же семинарии «Мастерс», где мне довелось учиться, там ведется подписка на все эти журналы, разумеется, и там каждый год делается подшивка вот журналов за год, как это обычно и делается в библиотеках. То есть в одной обложке несколько номеров журнала подшиваются вместе. И вот у каждого журнала своего цвета обложка, чтобы легко было находить, легко отличать. И вот вы можете увидеть в большой комнате такой целые стеллажи, рядами вот эти вот журналы, вы можете от самых первых выпусков до самых последних свежих номеров, которые еще даже не подшиты в общую обложку, вы можете все это найти и находить статьи. Все это каталогизируется тщательно, вводится в компьютерную систему. И если вы проводите какие-то исследования в этой сфере, например, мне доводилось немножечко заниматься проблематикой цифр населения, численности населения в древнем мире, в частности, в древнем Израиле. И я искал статьи по этой теме, материалы по этой теме, и это было достаточно легко. То есть я в компьютере мог набирать ключевые слова, и мне выдавался целый список статей, в которых вот эти вот ключевые слова фигурируют, и я мог уже их находить и читать. И я нашел с десяток статей, которые были прямо по этой теме, статьи, написанные самими исследователями, которые, в общем-то, работали на месте, исследовали археологию всех этих вещей. Вот, так что на английском языке все это есть, на русском языке пока что таких материалов очень и очень мало. Я покажу вам сейчас несколько материалов, я в качестве примера привез, которые есть в моей личной библиотеке. Я сейчас покажу вам, что есть по географии Израиля. Тут немножечко в беспорядке, это будут не обязательно как-то систематизировано, а просто покажу, что есть, какого рода литература есть. Допустим, вот такой вот журнальчик попал мне в руки. Это из, называется он «From the Lens of the Bible, Art and Artifacts», то есть из библейских стран, из библейских стран, искусство и исторические факты, артефакты. Вот, то есть вы можете смотреть описание их, вот, и с таким вот каталогом можете познакомиться. Дальше такой популярный атлас, он называется «Атлас библейских стран Института Моуди» под редакцией, или точнее за авторством Берри Бейтселя. Это популярный атлас на 200 с лишним страницах с большим количеством фотографий и описания истории и географии. Вот это вот историческая география Израиля. По периодам времени вы можете здесь найти сначала общее описание, довольно-таки краткое описание физической географии Земли, и потом уже идут описания исторических событий со ссылкой на вот географические объекты, фотографии приводятся дальше. Оксфордский библейский атлас, четвертое издание, автор Адриан Кертис. Вот здесь то же самое вы можете увидеть. Сначала дается контекст, то есть физическая география Израиля, земли, на которых, которые упоминаются в Библии, климат, флора, фауна, Израиль и другие народы. А потом идет описание еврейской Библии, еврейская Библия и Новый Завет, то есть события Ветхого Завета и события Нового Завета в географическом контексте, тоже с большим количеством карт, фотографий различных предметов старины, которые фигурируют в библейских повествованиях и так далее. Дальше вот такой вот атлас, библейский атлас, произведенный компанией, издательским домом «Холман». Издательский дом «Холман». Вот это очень интересный атлас. Он даже, вот здесь вы видите такой медальончик на обложке. Он получил золотую медаль как лучший библейский источник, опубликованный в том году. Я сейчас уже не буду поднимать, в каком году там и так далее. Но очень хорошее описание, опять же, начинается, как обычно, с общей географии, то есть описание физической географии Израиля, потом идет описание исторических событий, ветхозаветный период, даются исторические справки, содержится элемент исследования, тоже обсуждаются разные проблематичные, спорные вопросы, связанные с географией, экскурсы в историю, ханаанская религия и так далее. Вот такие атласы есть. Дальше. Атлас библейской истории, выпущенный издательством IVP, InterVarsity Press. Вот, евангельское издание. Очень, очень хороший атлас. Тоже великолепно иллюстрированный. И здесь очень много тоже описаний исторических событий. Тоже карты, богатые иллюстрации, тоже обобщения, цитаты из древних источников, хорошие очень подспорья. Дальше. Спутниковый атлас Святой Земли. Он вообще-то в двух томах выпущен. У меня есть только второй том. Но я не стал покупать первый том, потому что это дорого, и мне он показался не столь необходимым. Но вот второй том действительно уникальный. Первый том содержал, ну, примерно такое же описание географии, как и вот другие атласы, которые я показал. Но второй том, он совершенно уникальный и незаменимый, своего рода уникальный источник. Он содержит спутниковые фотографии, причем сделанные не фронтально, то есть вот строго перпендикулярно Земле, а сделанные под углом и таким образом дающие перспективу. Сейчас я вам покажу, как это работает. Дается здесь вот, к примеру, вот так вот. Дается вот маленькая такая вот фотография, на которой показана проекция. То есть что эта фотография сделана вот из такой-то точки и охватывает вот такую вот землю, то есть вот такая вот проекция. А потом вот сама эта фотография уже укрупненная, это спутниковая фотография, вы уже можете представлять, как бы из какой точки она сделана спутником, да, какую проекцию она дает. На ней цифрами обозначены места, и потом вот описание этих цифр, то есть что именно за города и объекты здесь располагаются, то есть вы можете увидеть не просто нарисованную карту этих мест, но вот буквальную спутниковую фотографию, из-за того, что она сделана в проекции, вы видите очень четко рельеф местности. Рельеф местности и расположение вот этих городов. Вот. И так вот практически, ну тут и дополнительные, конечно, фотографии, дополнительные материалы, но вот наибольшую ценность представляют, на мой взгляд, вот эти спутниковые фотографии и фотографии, такая воздушная съемка в широком формате тоже, очень крупным планом, крупный план местности. Это очень-очень ценно, это очень помогает, опять же, географические особенности местности изучать. Сейчас я несколько еще источников покажу вам, которые не являются атласами. Это просто я взял для примера книги по археологии. Археология Ветхого Завета, археология Нового Завета. То есть здесь помимо описания, собственно, археологических принципов и процесса археологического исследования, дается описание по странам, по народам, вот ветхозаветная, скажем, археология, какие исследования археологические наиболее значимые проходили вот в связи с этими народами, что было обнаружено, даются ссылки на дополнительную литературу. То есть это такое современное издание, ну, научно-популярное, можно сказать. То есть здесь можно и дальше исследовать уже. И то же самое по Новому Завету. Здесь уже дается разбивка по периодам жизни Христа, потом послания, вот, окружающей территории. Дальше. Ну вот интересная книга, которую очень советую, хотя она старая, в принципе, но она до сих пор не утратила своей актуальности. Она называется «Камни и Писание», «The Stones and the Scriptures». Это введение в библейскую археологию, написанное профессором Эдвином Ямаучи, очень известный профессор евангельский, крупнейший специалист по Персии и Африке, по Персии и Египту. Вот у него есть ряд книг, монографий по этим странам. Ну и также он по истории Израиля тоже много пишет. Это одна из его ранних книг, но очень, очень актуальная. На русском языке по библейской археологии, не географии, но, как я уже говорил, сопряженные области, мы будем немножко того и другого касаться, есть единственная книга, которую бы я рекомендовал. Есть несколько других, но я бы их не рекомендовал. Но вот единственная, которую я бы рекомендовал, хотя она очень на популярном уровне написано, но она такая достаточно здравая. Это Бойд «Курган и гробница сокровища». Потом есть вот очень хороший атлас такой вот. Это называется «Святой мост» или «Священный мост», лучше сказать, «The Sacred Bridge». Это атлас, выпущенный компанией «Карта». Она так и называется, «Карта», по-видимому, ну это вообще, насколько мне известно, по-моему, это израильская компания, да, «Карта Иерусалим», ну, по-видимому, там много русских все-таки они, наверное, назвали так. Они несколько атласов выпускали, вот это один из атласов данной компании под редакцией известных профессоров Энсон Рейни, который недавно, кстати, умер, насколько я помню, он был один из ведущих профессоров университета, сейчас уточню, чтобы не обмануть вас. Он был в разных университетах, но в последнее время, здесь вот не написано, по-моему, в Варшаве, если не ошибаюсь, в Бершеве. Вот. Но не столь важно. Это израильский профессор. Ну, он писал, конечно, на английском языке в основном. И также еще несколько других профессоров. Стивен Нотли из Нью-Йорка. И также Шмуэль Ахитув, профессор ближневосточных исследований университета Бен-Гурион в Негеве. Так вот, это очень хорошее и уникальное издание, потому что, вот в отличие от большинства предыдущих источников, я бы назвал его даже не научно-популярным, а сугубо научным. То есть человеку неподготовленному было бы очень сложно читать вот это издание. Но сейчас я познакомлю вас с некоторыми его особенностями. Помимо того, что оно, конечно же, прекрасно иллюстрировано, тут многие очень таблицы, карты, фотографии, но здесь очень много текста. И вот текст, я просто для примера открыл вам страничку. Вы видите, что он разным цветом, да? Разный цвет. И вот что это за разный цвет? То, что черным, это, собственно, текст, пояснение. Дальше красным даются ссылки на литературу. Сейчас, извините, давайте с другого начнем. Синим. Синим и темно-синим даются цитаты из источников. То есть цитаты из древних произведений, непосредственно из тех источников, с которыми они работают. Причем, что хорошо, они дают цитаты не только в переводе, но они дают цитаты в оригинале, там, где это возможно, вплоть до того, что воспроизводят клинопись. То есть для тех людей, которые изучают древние языки и работают с клинописью или с иероглификой, это очень хорошее подспорье. Вот здесь вот, допустим, эту табличку вы видите, здесь вот иероглифы. Итак, то есть они дают, если еврейский текст они цитируют, в смысле Ветхий Завет цитируют, они помимо перевода цитируют оригинал, то есть приводят сам еврейский текст. И вам очень удобно, можно следить, проверять всю эту информацию по источникам, по цитатам из источников. А вот красным цветом здесь, ну, кое-где вы видите, много на каждой странице, много-много красных таких вот вставок. Не знаю, видно вам отсюда или нет, они маленькие. Это ссылки на литературу. И вот список литературы, он приводится в конце этой книги. Мне всегда очень интересно это показывать, сколько страниц занимает список литературы мелким шрифтом. Сейчас я индекс пролистаю. Просто, чтобы вы понимали о научной ценности вот этого материала. Вот отсюда я начинаю в обратном направлении листать. Раз, страница, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. 30 страниц – это вот просто литература, которую они использовали. Здесь библиографическое описание, и это все фигурирует вот в этом тексте. То есть, действительно, источник очень ценный для изучения географии, исторической географии. И на русском языке пока что такого нет, насколько мне известно. Я не встречался с переводом этой книги на русский язык. Ну и это нетрудно понять. Спрос на такие источники, на такую литературу, он очень маленький в России. Кто занимается изучением исторической географии Израиля? Очень маленький спрос. А чтобы выпустить такую книгу, требуются огромные деньги. То есть это нужно платить переводчикам, которые будут, причем специалистам в этих областях желательно, редакторам. Ну и сама печать будет очень дорогая, поскольку цветное издание, на хорошей бумаге и так далее. В общем, к сожалению, Россия и русскоязычные читатели очень сильно отстают в плане литературы, по той простой причине, что невыгодно это печатать, нет такого спроса. Но еще одну книжку я вам покажу, еще две. Вот такая вот книга, это «Оксфордские археологические путеводители». Вот этот «Оксфордский путеводитель» называется «Святая земля», посвящен Израилю. И здесь идет описание, сначала идет описание Иерусалима, сейчас я вам покажу, вот до сюда, то есть это где-то 149 страниц, это описание Иерусалима, схемы разных церквей, схемы археологических раскопок, то есть что где раскопано, на какой, вот на этой схеме показано, здесь описание идет, то есть что там, как располагалось, и описание также. Тут дается и история раскопок, и что вам нужно посмотреть, и на что обратить внимание. То есть вплоть до того, что приехав на место и найдя, допустим, храм Эш-Шариф, то есть храмовую гору, вы можете сами прийти с этим путеводителем, предварительно почитать об этой храмовой горе, посмотреть на схему и, оказавшись на месте, сориентироваться так и найти вот что и вот что это такое. И, в принципе, вам не нужен даже какой-то экскурсовод. Ну, конечно, с экскурсоводом тоже хорошо, но вы можете самостоятельно разобраться и все это прочитать. И это все есть. Итак, 149 страниц – это описание Иерусалима. В Иерусалиме есть очень много чего посмотреть, как вы в скором времени, я надеюсь, убедитесь. И потом по другим городам. Дальше следующие города расположены по алфавиту, вплоть до того, что вы можете вот прям по алфавиту найти, допустим, Лахиш. Находите описание вот города Лахиша или Лахис, его называют еще. Здесь тоже у вас и схемы будут, расположение всех раскопок, что где найдено, что это такое, как ученые это оценивают и так далее. То есть вот такой очень полезный источник. И еще один последний атлас я вам покажу. Ну это может быть, не столько научную ценность он имеет, сколько эстетическую. Это атлас того же самого автора Бейцеля. Там был в самом начале вот этот вот второй атлас, атлас библейских земель Института Моди, был выпущен этим же автором. И вот позднее он выпустил такой вот атлас. Атлас называется «Библика», библейский атлас, вместе с CD-ROM-ом. Вот. Тут тоже дается, конечно, описание и географии, и истории. Больше акцент на историю сделан, хотя много карт тоже, видите. Но чем уникален этот атлас? Тем, что в нем очень много фотографий из фотографий живописи. То есть здесь практически все события, разбираемые, иллюстрируются из классической живописи. Потому что все-таки в классическом искусстве очень много картин было посвящено библейским событиям, и практически нет таких библейских событий, которые бы не нашли отражения на той или иной картине. И вот они все, здесь эти картины приводятся, ну не все в смысле, но выборочно, иллюстрируя все события, приводятся вот эти картины, дается их краткое описание этих картин, ну кто эту картину написал, когда, вот, и это как бы такое имеет, ну, эстетическую, наверное, ценность больше, чем научную, но тем не менее, все равно. Вот, это что есть на английском языке. Как вы видите, литературы очень много, на русском очень мало, и это затрудняет изучение географии. Поэтому нам, конечно же, потребуется помощь для того, чтобы изучать географию, понадобится помощь. Я постараюсь некоторые из этих пробелов восполнить для вас. Насколько это возможно. Я постараюсь, с одной стороны, выступить в роли мостика между изобилием англоязычной литературы и русскоязычными слушателями. И, с другой стороны, я постараюсь... У меня нет возможности вас перенести на землю Израиля, но есть возможность при помощи фотографий и некоторых фильмов, которые тоже для вас заготовил, постараться перенести территорию Израиля, землю Израиля сюда поближе к вам, по крайней мере, на ваши экраны. Вот какая у нас задача. Этим мы закончили введение. А есть ли у вас какие-то вопросы до сих пор? Нет, хорошо. Тогда в оставшееся время давайте перейдем к следующей теме. Это знакомство с географией. Прежде чем мы опять же будем говорить о географии, собственно, Израиля, нам нужно несколько слов сказать о том, что такое география. Для некоторых из вас это не обязательно, поскольку вы сами это знаете и помните. В таком случае вы можете чуть-чуть отключиться, помечтать, пофантазировать в это время, посмотреть материалы, атласы. Вот. Но для многих из нас это все-таки будет суровой жизненной необходимостью, потому что мы давно уже не сидели на школьной скамье, и нам нужно вспомнить, а что такое география, из каких разделов она состоит. География – это наука, которая изучает физические свойства поверхности Земли и их влияние на развитие общества или на те иные исторические события. В отличие от некоторых других дисциплин, в частности, мы скажем о составляющих ее частях. Вот, география, она рассматривает, ну, в наибольшей степени именно ландшафт, особенно топография. Мы будем с вами именно этим заниматься. И заметьте, что география изучает не только собственно, свойства поверхности Земли, но география изучает также и влияние свойств поверхности Земли на развитие общества и на исторические события. Почему? Потому что действительно свойства поверхности влияют на то, как формировалась история. Ну, например, если здесь есть какой-то холм, который удобно защищать, и там есть источник воды, то именно из-за географических особенностей здесь сформируется город, который будет фигурировать в исторических событиях. Поэтому география действительно влияет на развитие истории. Или, к примеру, если на данной географической местности из-за ее географической особенностей, к примеру, засушливый климат, то это может повлиять на миграцию населения из данной области в другие области и так далее. То есть география действительно влияет на историю. Поэтому мы будем с вами говорить не только о самой по себе, о том, как выглядит поверхность земли в области Израиля, но мы будем говорить о связи этого с историческими событиями. В состав географии входят следующие дисциплины. Это топография, как я уже говорил, мы наибольшее внимание будем обращать внимание на это. Топография – это изучение ландшафта, то есть формы или структуры поверхности земли. Ну, название происходит от греческого «топос», что значит «место», «графа» пишу, соответственно, описываю местность. Топография начала развиваться, наверное, на наиболее ранних этапах, раньше из всех остальных дисциплин географии, потому что с древнейших времен люди, путешествовавшие по разным странам, описывали особенности, да, и делали зарисовки. И у нас даже сохранились некоторые зарисовки, древние карты, схемы городов, иногда просто прям карандашные, ну или какие-то там графитные зарисовки, зарисовки прям того, как выглядели те или иные города. К сожалению, далеко не все такие зарисовки сохранились до наших дней, естественно, они разрушились, но кое-какие есть, и они очень интересны. Дальше, в настоящее время, конечно, топография, она, ее как бы, ну, укрепила, усилилась, что ли, или как это правильно, как это по-русски сказать? Развитие топографии, сейчас скажу все по-другому. Большим подспорьем в развитии топографии стала фотографическая съемка с самолета или спутниковые фотографии. Дальше геология. Геология, в отличие от топографии, которая описывает просто свойства поверхности, геология копает вглубь. Это изучение строения и состава земной коры. Основатель современной геологии – это английский ученый Чарльз Лайель. Он жил в начале, ну, в первой половине XIX века. И хотя он придерживался теории униформизма, и хотя теория униформизма существовала и до Лайеля, но благодаря Лайелю она приобрела наибольшую популярность и стала считаться научной догмой. То есть до Лайеля преобладала теория катастрофизма, то есть то, что геологические слои, геологические породы образуются в результате катастрофических событий. Но Лайель выдвинул такой постулат, что какие там катастрофы, зачем нам ждать, искать каких-то катастроф. Вы посмотрите, как сейчас жизнь проходит, нет никаких катастроф. Вот как она сейчас проходит, так она и всегда проходила. Вот. В этом была определенная логика, было определенное рациональное зерно, и Лайель очень большую ставку делал на то, чтобы отвергнуть Моисеев рассказ о сотворении мира. Сохранилась переписка Лайеля с его другом, тоже членом научного британского сообщества, в которой он пишет, что наступила пора отвергнуть Моисееву датировку, вот, нужно бороться с Моисеем, как хорошо, что таким грешникам, как я, что мы живем в такое время, что таким грешникам, как я, открыты двери в британское научное сообщество. Вот. Это очень интересный исторический документ, но вы можете почитать об этом подробнее в книге «Вникая в книгу Бытия», которая посвящена как раз вопросам геологии и соотношения геологии с Библией. Там интересная, вот специалист по истории геологии Терри Мортенсон описывает, изучает, описывает все эти вопросы. У нас эта книга есть в библиотеке, ну и наверняка у многих из вас есть копии, ее можно приобрести. Так вот, для чего я об этом говорил, напоминал вам? Для того, чтобы сказать, что хотя теория Лайеля считается научной догмой, далеко не все геологи ее принимают, и геологи, верующие в Библию, отказываются от этой теории в пользу того, что все-таки были катастрофы, глобальные катастрофы, которые сильно влияли на формирование геологических пород и слоев земли. В частности, во-первых, нужно сказать, что когда Бог творил землю, Он творил ее с видимостью возраста. Почему? Потому что таким было все творение. Когда Бог сотворил Адама, Он не сотворил его в виде яйцеклетки. Он сотворил его в виде готового человека. Даже более того, Он не сотворил его в виде младенца. Он сотворил его взрослым человеком, способным практически сразу после сотворения выполнять Божью заповедь «плодитесь и размножайтесь». То есть он был половозрелым человеком. А точно так же и Ева. Когда Бог сотворил деревья, Он не сотворил семена. И Адаму пришлось бы ждать еще там, сколько-то лет, пока появятся первые плоды, когда он сможет первый раз позавтракать. Вот. Нет, Бог сотворил сразу деревья готовыми и, более того, плодоносящими. То есть люди, которые такой аргумент высказывают, ну это как-то нечестно создавать землю с видимостью возраста, они просто не понимают, что такое честно. Вот. Если для них честно это сотворить все в зачаточном состоянии, ну тогда, конечно, первый человек должен быть младенцем, он должен быть не способен сам питаться и менять себе памперсы, и он должен очень быстро умереть. Вот. К тому же, пока трава будет расти, пока деревья вырастут и пока они принесут плоды, то опять же пройдет очень много времени. А животные, пока они будут молоко давать, опять же пройдет очень много времени. В общем, это все глупо. Это глупо. И, разумеется, если Творец творил землю, если мы признаем наличие Творца, то Он должен был сотворить ее уже готовой к функционированию, а значит, с видимостью возраста. Адам выглядел как 30-летний человек, ну, не знаю, с какого возраста, я так приблизительно говорю. Он выглядел как молодой человек, 30-летний человек, когда ему был один день. Земля была сотворена с видимостью возраста. Поэтому то же самое нам нужно сказать и о геологических породах. То есть земная кора была сотворена с видимостью возраста. То есть она была сотворена такой, какой она должна была быть, чтобы нормально функционировать. А чтобы нормально функционировать, она должна была быть примерно такой, как сейчас. Но вдобавок к этому, конечно же, происходили глобальные катастрофы. И хотя теория катастрофизма, вот до сих пор геологи ее, ну, как-то ее не любят, отрицают, замалчивают. Вот есть, ну, очень многие ученые, верующие ученые, ну, вы помните, как Терри Мортенсон, тоже доктор, профессор, рассказывал об этом. И я сам сталкивался с подобными вещами и слышал от других людей тоже, что в научном сообществе существует очень сильное давление. Давление против того, чтобы какие-то вещи, связанные с верой или с Библией, принимать за научную истину. Вот. Господствует представление об униформизме, о постепенном развитии. И считается, что если мы не можем этого наблюдать сейчас, значит, не нужно это использовать в качестве допущения или объяснения тому, что мы видим. Вот это основной постулат. Он кажется логичным, да, но в чем проблема? А вдруг были какие-то события, которые мы сейчас не можем наблюдать, но которые сильно повлияли на развитие Земли? И вот недавно произошло буквально, сейчас я уточню по своему обновленному несколько конспекту, сейчас уточню, в каком году это произошло. А, я себе год здесь не указал, извиняюсь. Но это было в 2000-е годы. Где-то в районе 2000-го, 2002-го, начало 2000-х годов произошло такое событие, которое очень сильно поколебало теорию униформизма. В частности, это было на территории центрального Техаса. Там есть такая река с названием Гвадалупе. Вот. И вот эта вот река, она... После сильных дождей было наводнение этой реки, вся долина была затоплена. И вот после того, как это наводнение сошло, глазам людей открылся каньон длиной 2,2 километра и глубиной 7 метров. Каньон, прорезанный не просто в осадочных породах, которые были сметены с поверхности земли, каньон, прорезанный в скале. Каньон, прорезанный, то есть вот в основании горных пород, так называемый bedrock по-английски, да, ну то есть я не специалист по геологии, поэтому, может быть, я не вполне точно назову именно тот термин, который используется в русской номенклатуре, но то есть вот в самой этой подслойке, то есть которая твердые породы, над которыми лежат осадочные, вот в этой твердой породе, в самой вот скале, первоначальный, прорезался каньон 2,2 километра, 7 метров глубиной. И, ну, конечно, это там, как он образовывался, не могли видеть, это было закрыто водой, но когда вода сошла, стали его изучать, и по оценкам, по всем оценкам ученых, этот каньон образовался, знаете, за сколько миллионов лет? Ну или хотя бы сотен тысяч. Ладно уж, не миллионов, не будем брать миллионы. Пусть за сколько сотен тысяч? За 3 дня. За 3 дня. Поэтому, когда люди говорят, что если мы чего-то не наблюдаем, и что, то это не могло происходить, и не будем оперировать даже этими предположениями, вот, и когда они говорят, что ну, вот посмотрите на эти каньоны, ну этот каньон не может образоваться, вода там, капля камень точит, да, конечно, но это, вы подумайте, какая выемка образуется на камне. Ну да, если каплями капать, то да. Вот. Но если вот такое наводнение было, как при разлитии этой реки в начале 2000-х, то 7 метров за 3 дня. Вот. А поэтому вот теория Лоэля, она для нас, конечно, проблематичная, сомнительная. Именно эта теория, она постулировала как раз миллионы и миллиарды лет земной истории. Вот этот огромный срок миллионов лет, он стал возможным благодаря теории униформизма в геологии, но он вовсе не является безошибочным, и он не является, ну, он не защищен от критики, так скажем, этот довод. Мы будем говорить о геологии не с эволюционных позиций, но тем не менее элементарные представления о геологических породах полезны для понимания некоторых географических особенностей Святой Земли. Различают 3 вида геологических пород. Это породы вулканические, осадочные и метаморфические. Вулканические породы, ну, естественно, они образуются путем того, что вот из недр земли лава раскаленная, как правило, вот в местах извержения вулканов, разломов земной коры, выходит на поверхность. В Израиле, несмотря на то, что по всей территории Израиля проходит крупнейшая сейсмоактивная зона, долина разлома так называемая, тем не менее вулканических пород в Израиле не так уж много. Это базальтовые склоны горы Ермон и каменная подстилка Иорданской долины к северу от Галилейского озера. В скором времени, когда схему мы с вами нарисуем, все эти наименования вам станут очень-очень понятны. Но пока мы говорим о геологии, я поэтому не буду объяснять, лишний раз рисовать, где что располагается. Базальт – это темного цвета камень, очень твердый и пригодный для изготовления жерновов. И вот теперь, как вот эта информация, казалось бы, из далекой области геологии, как она применима к пониманию Библии, мы сталкиваемся с некоторыми особенностями местности. В частности, Матфея, 18 глава, 6 стих. Христос говорит, кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Если мы не знаем особенностей географии и вот геологии в данном случае, то нам трудно будет понять значимость этого утверждения. Дело в том, что эти слова были сказаны Христом в Капернауме. А Капернаум – это как раз город на севере Галилейского моря, который располагается в области так называемой Хорозинской базальтовой печати, там, где на поверхность выходят эти вулканические породы. И там преобладают камни черного цвета. Если вы будете ездить по Израилю, вы везде будете видеть белые камни. Это известняк, белый светлый камень. Когда вы попадете в Капернаум, ну и близлежащие города на севере Галилейского моря, вы вокруг себя будете видеть изобилие черных камней. И некоторые города даже раскопаны, целиком состоят из этих черных камней. Как-то некрасиво. Вот. Но вот это особенности как раз особенности геологических пород данного региона. И вот поскольку там много базальта, именно там располагались мастерские по изготовлению жерновов. Потому что во всех остальных местах это было бы сложно. Из известняка, если вы жернов изготовите, то вы будете есть хлеб вперемешку с тертым известняком. Вот. И если везти базальт откуда-то, это далеко и трудно, и тяжело. Вот. Но вот там, где базальт как раз на поверхности, там были мастерские по изготовлению жерновов. И вот теперь мы эти слова Христа, сказанные в Капернауме, воспринимаем с большей ясностью и с большим таким вот смысловым акцентом. Вот там вы видите на этой фотографии, эта фотография сделана как раз на раскопках древнего Капернаума, вы видите следы древних жерновов. Вот один из камней жерного, другой камень. Жернова бывали разной формы в Древнем Израиле. Они бывали и плоские камни, как привычные русские жернова. Да? Было очень много вот таких вот жерновов конических, где один камень вытачивался в виде конуса, а сверху на него надевалось наподобие втулки такой другой камень, в котором было углубление. Вот. Вот эти жернова были здесь. И Христос мог, стоя в Капернауме, в принципе, показывать на рядом лежащий какой-нибудь камень и говорить, кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему вот этот вот мельничный жернов на шее. Да? Для учеников, которые стояли в Капернауме, это было очень хорошо понятно. Подошло время перерыва, сделаем перерыв.